В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час сегодня. Среда, 25 мая. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашей программе сторонники оппозиции митингуют в Тбилиси, у парламента ожидают реакцию властей.
Завтра мы не дадим провести здесь парад, и это будет переломный момент,
заявила председатель Народного собрания Нона Каприндашвили.
Грузинская печать об акции протеста оппозиции.
В отличие от телекомпании, грузинская пресса не стала спекулировать по поводу того, что акции оппозиции были организованы при российской поддержке.
Власти Грузии утверждают, что не напуганы протестами.
Ислам. Кучаши, вирацей, маскарады, сгутхобе.
В том, что некоторые устраивают нам на улице маскарады, ничего удивительного нет.
В рубрике «Некруглый стол» наши гости о последствиях очередных оппозиционных выступлений в Грузии. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Кэти Бочеришвили.
Соединенные Штаты и Великобритания готовы оказать экономическую и политическую поддержку тем арабским странам, которые хотят демократических реформ. Румыния вслед за Сербией будет бойкотировать саммит стран Центральной Европы и США в Варшаве. В Польше десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста с требованиями повысить зарплату и снизить рост безработицы. Соединенные Штаты и Великобритания готовы оказать экономическую и политическую поддержку тем арабским странам, которые хотят демократических реформ. Об этом заявили после переговоров в Лондоне британский премьер Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама. Лидеры двух стран обсуждали прежде всего международные проблемы и ситуацию в Ливии, Сирии, Йемене, в Афганистане и на Ближнем Востоке. Обама и Кэмерон вновь призвали к отставке ливийского лидера Муаммара Каддафи, выступили за продолжение мирных переговоров между Израилем и палестинцами, а также за вовлечение в процесс национального примирения умеренных талибов в Афганистане. Сейчас Барак Обама выступает в британском парламенте. Румыния вслед за Сербией будет бойкотировать саммит стран Центральной Европы и США в Варшаве в знак протеста против участия в нем Косово. Это сегодня подтвердил аппарат румынского президента Траяна Басеску. Во вторник о том, что он не приедет в столицу Польши, заявил президент Сербии Борис Тадич. Сербия и Румыния входят в число стран, не признающих независимость Косово. На форуме, который откроется в пятницу в Варшаве, лидеры 20 стран обсудят с президентом США Бараком Обамой итоги 20 лет демократических реформ в Центральной Европе, а также волнения в арабских странах. Гостями Варшавского саммита станут президенты Германии, Австрии, Италии, стран Балтии и Балканского региона. В Индонезии на острове Бали сегодня открылось совещание министров иностранных дел государств-участников движения неприсоединения. Встреча продлится 3 дня. Она приурочена к 50-летию движения, в которое входят 118 стран. Оно было основано в 1961 году развивающимися государствами, не желавшими становиться союзниками США или СССР. Ожидается, что президент Индонезии выступит на форуме с призывом к реформе Совета безопасности ООН для усиления международной роли развивающихся стран. Во время встречи на Бали членами движения неприсоединения официально станут Азербайджан и Фиджи. В Польше десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста с требованиями повысить зарплату и снизить рост безработицы, передает Алексей Диковицкий.
В настоящее время минимальная зарплата в Польше в пересчете на американскую валюту составляет $495. Профсоюзы требуют ее повышения до половины средней зарплаты по стране, то есть на $100. На сегодняшний день наша минимальная зарплата самая маленькая в Европе. Правительство говорит о реформах, хвалится экономическим ростом, а на самом деле от нас многое скрывают. Хватит! Участники пикетов и демонстраций, организованных профсоюзом «Солидарность» одновременно в столицах всех 16 воеводств Польши, требовали также отказа от планов приватизации части государственных предприятий. «Мы требуем от министра государственной собственности, чтобы он прекратил обсуждение приватизации нашего тракторного завода «Урсус». Мы же не знаем, что с нами будет после этого, да еще и продать хотят за символический 1 злотый». Уровень безработицы в Польше в настоящее время составляет около 12,5%. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума намерен на будущей неделе посетить Ливию, чтобы обсудить с лидером этой страны Муаммаром Каддафи возможность прекращения ливийского конфликта. Об этом сообщило сегодня Южноафриканское радио. По его данным, ЮАР и Турция хотят предложить Каддафи варианты возможной передачи им власти как главного условия мирного урегулирования. Между тем, силы НАТО заявляют об активизации боевых действий против ливийского режима. Минувшей ночью были нанесены новые удары по столице Ливии Триполи. МИД России сегодня вновь осудил авиаудары НАТО по Ливии, заявив, что они выходят за рамки мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН. Министр финансов Франции Кристин Легард выставила свою кандидатуру на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. Об этом Легард сообщила сегодня на пресс-конференции в Париже.
Я думаю, что мое детальное знакомство с механизмами Европейского Союза и Еврозоны со многими лидерами этих объединений может быть полезным. Но я не считаю, что именно это тот плюс, на котором базируется моя кандидатура.
Сказала Кристин Лагард. Считается, что ее кандидатуру поддерживают Евросоюз и США. Ранее страны так называемой группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – подвергли критике существующую в МВФ традицию. До сих пор фонд возглавляли только представители европейских стран. По мнению стран БРИК, такой подход не соответствует нынешним экономическим реалиям. Прежний глава МВФ Доминик Строскан подал в отставку после того, как в США против него были выдвинуты обвинения в попытке изнасилования.
Спасибо. Новости представила Кэти Бочеришвили. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Куса. Переходим к обсуждению главных тем. В Тбилиси уже пятый день продолжаются акции протеста. Организаторы демонстрации меняют свои планы по ходу действий. Запланированный на сегодня митинг на площади Свободы был проведен на проспекте Руставели перед зданием парламента. Представители оппозиционного народного собрания говорят, что не собираются расходиться и намерены воспрепятствовать проведению запланированного на завтра парада по случаю Дня независимости. О том, как развивались сегодня события, в сюжете нашего тбилисского корреспондента Ноны Суварян.
В первой половине дня перед зданием общественного вещателя Грузии собралось всего несколько сотен человек. Это явно не соответствовало ожиданиям организаторов акции протеста. За полтора часа до начала запланированного митинга на площади Свободы лидеры радикальной оппозиции еще не знали о своих будущих планах.
Посмотрим. Все зависит от количества народу, которое придет.
Заявила лидер народного собрания Нино Буджанадзе. Несколько сотен человек двинулись в сторону площади Свободы в половине третьего. Среди демонстрантов плотной толпой шли мужчины, вооруженные пластиковыми палками. Возглавляли группу молодые люди с транспарантами, которые выглядели как щиты. С одной и той же надписью «Миша уйдет». По дороге участники акции призывали жителей Тбилиси присоединиться к ним. Шествие возглавляли лидеры народного собрания. Поравнявшись со зданием парламента, Нино Бурджанадзе внезапно зашла на деревянный помост, подготовленный для завтрашнего парада.
Мы можем изменить наш план и остановиться здесь. Это тоже санкционированное место. Мы имеем право оставаться здесь, на этом месте, так же, как и на площади Свободы. Поэтому мы сейчас будем менять наши планы в зависимости от ситуации.
Сказала Бурджанадзе, это решение явно стало неожиданностью для демонстрантов, однако они его встретили аплодисментами. После этого организаторы огородили территорию перед парламентом металлическими заграждениями. Решение перекрыть проспект Руставели лидеры приняли после того, как увидели, что количество митингующих существенно увеличилось до нескольких тысяч человек.
Завтра мы не дадим провести здесь парад, и это будет переломный момент.
Заявила собравшимся председатель Народного собрания Нона Каприндашвили. Между тем, МВД Грузии распространила видеозапись, на которой неизвестные люди раздают деньги за участие на акции протеста.
Передаем, что за коктейль Молотова платим 10 лари, а за каждую сожженную машину 50 лари.
Говорит один из героев видеоролика. Эту видеозапись Нино Бурджанадзе с трибуны перед парламентом назвала полной ложью. Несмотря на слухи о спецназе в здании парламента и возможности силового разгона акций, настрой участников остается неизменным. Они не собираются расходиться.
Здесь я должна стоять. Я не устала. Что они могут мне больше сделать? Ну, ударят. Я недовольна этим президентом. Как только он пришел, освободил с работы всех пожилых. Только ради будущего моих детей я тут стою. Хочу, чтобы вернули Абхазию. Мой муж из Гали, и мои дети мечтают поехать туда. И эта мечта не сбудется при этой власти.
Сегодня и завтра буду здесь стоять. Других вообще убивают. Ничего, если нас разгонят.
Это был материал Ноны Суварян. Вопреки ожиданиям Народного собрания, остальные оппозиционные организации воздержались от акции протеста, а некоторые, не присоединившиеся, поспешили подвести итоги протестных мероприятий. Откликнулись и власти. После четырехдневного молчания свое отношение к протестующим выразил президент Грузии Михаил Саакашвили. Рассказывает моя коллега Тбилиси Мзия Парисишвили.
Все эти дни президента Грузии в стране не было. Первый официальный визит Михаила Саакашвили в Венгрию совпал с началом акции протеста Народного собрания. Вернувшись в Грузию вечером 24 мая, Михаил Саакашвили присутствовал на открытии нового парка на Рихе на набережной реки Куры в старом Тбилиси. Поиграв вместе с мэром Тбилиси Гиги Угулава в шахматы на огромном доске, размещенной на площадке парка, Михаил Саакашвили заявил, что игра организаторов акции уже известна грузинскому народу, и все это пройденный этап.
Исром, кучаш.
В том, что некоторые устраивают нам на улице маскарады, ничего удивительного нет. Исторически, когда старшему сыну доставался трон, младший наследник или главный визирь, когда царь был разгневан, или феодал какого-нибудь края, мечтавший завладеть Грузией, всегда бежали в Персию, в Петербург или в Османскую империю. И всегда говорили хозяевам: «Я самый главный, имейте дело со мной, я передам вам связанную Грузию». Но только теперь, естественно, трон царя или как минимум место главного визиря принадлежит мне. Но нас это не остановит, мы продолжим возрождение Грузии. И в историю войдут не Миша-строитель и не Гиги-строитель. Как поколение великих строителей войдет в историю все наше поколение.
Заявил Саакашвили, явно указывая на историческое значение всего национального движения. Фраза представителя партии власти Нукзара Циклаури об акциях стала крылатой. Эти митинги, считает депутат парламента в политической карьере Нино Бурджанадзе, станут прощальной песней «Нино Чао». Поводом для иронии послужила знаменитая песня итальянских партизан «Белла Чао», которую протестующие использовали для поднятия духа своих сторонников во время акции. Представителей Народного собрания подвергла критике и другая часть грузинской оппозиции, которую принято считать умеренной. Партия Тависуплеба, «Мы сами», «Национал-демократическая» и «Демократическая» опротестовали решение дирекции общественного телерадиовещания предоставлять прямой эфир второго политического канала только Народному собранию и проходящим акциям.
Второй канал не собственность одной партии. В течение целого дня микрофоны журналистов были направлены в сторону участников одной этой акции, на которой чаще всего ничего не происходило. Надо восстановить прежний график и дать возможность и другим партиям выразить свое мнение о текущих политических процессах. Народное собрание потерпело абсолютное политическое фиаско.
Такое заключение сделал депутат парламента от оппозиционной партии Гия Тортладзе. Лидер партии «Свободной Грузии» Каха Кука во всю ответственность за провал акции возлагает на ее организаторов.
Надеюсь, что организаторы собрания более серьезно и ответственно отнесутся к своим обещаниям. Сегодня и завтра у Народного собрания теоретически еще остается шанс показать свою политическую силу обществу. Тем не менее, непонятно, как Михаил Саакашвили может говорить о каком-то маскараде, если свои заседания само правительство проводит то в пещерах, то на чертово колесе.
Заявил Кукава. Лидер свободных демократов Иракли Аласания призвал власти не принимать силу и дать возможность участникам акции до конца мирно выразить свой протест. Аласания также обратился к партии власти незамедлительно возобновить политический диалог с оппозиционной восьмеркой об улучшении избирательной системы, чтобы граждане Грузии впервые за 20-летнюю историю независимости страны смогли проголосовать в справедливой и честной атмосфере. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинская пресса о массовых акциях протеста оппозиции. Обзор газет подготовила моя коллега Олеся Вартанян.
Читаем прессу. С самого начала акции организаторы утверждают, что полиция арестовала более сотни их сторонников. Сегодня в прессе впервые появился список имен арестованных. Его опубликовала газета «Резонансия». Газета приводит имена 23 человек, большинство из них руководители региональных офисов Народного собрания. Газета не сообщает, какие нарушения им инкриминируются. Большая часть арестованных уже получили тюремный срок от 1 до 2 месяцев. Уголовные дела 8 активистов по-прежнему находятся в судебном рассмотрении. Некоторым из них грозит заключение от 2 до 4 лет. «Резонансия» не приводит комментариев МВД и прокуратуры. Газета утверждает, что ей удалось доподлинно проверить данные 67 арестованных активистов нескольких оппозиционных партий и движений, намеревавшихся принять участие или находившихся на митингах в Тбилиси. Многим из арестованных сторонников партии помогли нанять адвокатов. Один из тех, кто помогает, Тимур Ломсадзе, член партии Нино Бурджаназе «Демократическое движение за единую Грузию». Ломсадзе сообщил газете «Резонансия», что в течение последних нескольких дней их арестованных стали перевозить из одного места заключения в другое.
Я думаю, когда власти называют причиной переполненность тюрем, это только предлог. Это особенно хорошо видно на примере Тбилиси. Власти хотят, чтобы родственники наших активистов покинули столицу.
Газета «Резонансия» публикует статью под заголовком «Могут ли арестовать Нино Бурджаназе?». Поводом для подобных предположений стало вчерашнее заявление Бурджаназе, которое она сделала во время телемоста с российскими журналистами.
А вы знаете, я юрист по образованию, я знаю, что правовых оснований никаких для нашего ареста у правительства нет. Но, тем не менее, если правительство на это пойдет, знаете, мы это выдержим. Если это нужно будет для того, чтобы процесс продвигался, если нужно будет, чтобы в стране не воцарилась диктатура и необольшевизм не победил, ну, можно, в конце концов, немножко посидеть и в тюрьме. Хотя приятного мало.
Журналистка газеты «Резонансия» Ия Агулашвили решила расспросить юристов и политиков, существуют ли правовые основания для задержания Бурджаназе. Юрист Гия Мепаришвили пока не видит для этого никаких причин.
Я думаю, если такое случится, это будет слишком большой ошибкой грузинского правительства. Это чревато катастрофическими последствиями как внутри страны, так и за рубежом.
В отличие от телекомпании, грузинская пресса не стала спекулировать по поводу того, что акции оппозиции были организованы при российской поддержке. Статьи об этом появились только после заявления российского МИДа, в котором высказывалась обеспокоенность по поводу инцидентов, произошедших в воскресенье между полицейскими и участниками акций. Газета «Оздот Хисати» публикует по этому поводу статью, утверждая в заголовке, что и заявление российского МИДа только подтверждает наличие московского следа в акциях Бурджаназе. Газета пишет, что авторы российского заявления ошибаются, когда утверждают, что грузинские власти применили непропорциональную силу для разгона митингов. Вот что по этому поводу газете заявил профессор университета Ильи Давид Апрасидзе.
Видимо, Кремлю и его грузинские союзники передали неверную информацию, чтобы пробудить там ложные ожидания. Не думаю, что эти демонстрации приведут к какому-либо конкретному результату.
Сказал Давид Апрасидзе газете «Оздоот Хисати». Олесь Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Об акциях протеста грузинской оппозиции речь пойдет и в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол». Его проведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Не круглый стол.
Спасибо, Олег. У нас в данный момент на линии прямого эфира ректор дипломатической академии, политолог Сасо Цинцадзе из Тбилиси. Мы ожидаем, что к нам присоединится один из лидеров Народного собрания Ираклий Батиашвили. Мы с ним договаривались и дозваниваемся сейчас, но почему-то он сбрасывает сигнал. Поэтому начнем разговор с Сасо Цинцадзе. Сасо, вот многие эксперты уже назвали нынешнюю акцию протеста сокрушительным провалом. Число участников от 3 до 5 тысяч существенно меньше заявленного в несколько десятков тысяч. И уверенность, демонстрировавшаяся организаторами, что Миша уйдет, как выяснилось, не была основана на сколько-нибудь серьезном расчете. Миша не только не собирается уходить, а, похоже, упрочил свои позиции ввиду, ну, скажем так, беспомощности оппозиции. Считаете ли вы, что несоответствие между обещаниями и реальным положением дел нанесло серьезное удар по репутации как Нино Бурджаназе, так и оппозиции в целом?
Добрый вечер, Андрей. Конечно, сейчас невооруженным взглядом видно, что инициаторы акции просчитались. Элементарно, акция не была как следует подготовлена, не были сделаны точные расчеты. Так что они ожидали несколько десятков тысяч и получили, но то, что получили. А сейчас вот главное, по-моему, сейчас не то, что было вчера или позавчера, а что будет сегодня вечером, поздно вечером, потому что завтра так или иначе там парад состоится. Это не празднование день рождения Саакашвили, это 20-я годовщина независимого грузинского государства. А что касается вот сегодняшней акции, знаете, у меня создается такое представление, что это просто шаг отчаяния, потому что акция уже близится к своему логическому завершению, еще одна попытка. Так что вот что будет через неделю, через две недели. Поэтому сейчас организаторы акции идут на ва-банк. Они все поставили на сегодняшний вечер. Это очень опасно.
Сосо. Да, мы сейчас поговорим о том, что происходит на площади. Я хотел бы спросить, а в чем, по-вашему, причина того, что к акции присоединилось людей меньше, чем два года назад или еще раньше? В том, что общество...
Знаете, Андрей...
Сейчас, секундочку, я договорю. Я вам предложу два варианта, Сосо. В том, что общество прониклось симпатией к власти, или в том, что люди просто перестали верить в то, что оппозиция может вынудить эту власть уйти, но к власти они по-прежнему относятся плохо?
По-моему, все-таки второе. По-моему, второе. Потому что к чему учит нас история, что революция случается не там, где народ плохо живет, а там, где народ верит, что после революции заживет лучше. А тут сегодня, вчера, позавчера, грузинский народ доказал, что они не верят тому, что вот случится революция и сразу жизнь улучшится, сразу там не будет безработицы, там бензин вернется к нормальным ценам, там цены пойдут вниз и так дальше и тому подобное. Вообще тут сейчас тотальное недоверие к оппозиции, вот к этой радикальной оппозиции. По-моему, вот должны сделать соответствующие выводы лидеры вот такой радикальной оппозиции, ну, после того, когда вот пройдут вот эти дни, критические дни.
Спасибо, Сосо, и мы продолжаем. Я хотел бы, чтобы мы, в унисон вашим опасениям относительно ситуации на проспекте Руставели, послушали нашего корреспондента, который в данный момент находится прямо на месте, и мы передаем ей слово. Нона Суварян, вы меня слышите?
Я слышу вас.
Нет, это не Сосо, это да, наш корреспондент Нона. Нона, вы меня слышите? Ага, вы знаете, она, к сожалению, отключилась. И я, кстати, должен сказать, что и договоренность с Ираклием Батиашвили, одним из лидеров Народного собрания, к сожалению, тоже оказалась не основана на...
Ну, это уже красноречиво сам.
Да. Давайте поговорим вот еще о чем. Иракли, оппозиция критикует Саакашвили за тяжелые социальные условия, в которых живут люди, и за узурпацию власти. Ну, за этим как бы не видно какой-то серьезной программы действий, тем не менее, вот обвинения в отступлении от демократии, они достаточно серьезны. Но как вы считаете, вот после, постоянно общаясь с российскими чиновниками и лидерами, которых демократами при всем желании не назовешь, не девальвировала ли Нино Бурдзанадзе за свое право упрекать Саакашвили в отступлении от норм демократии?
Знаете, тут вообще-то возникают большие сомнения в том плане, что я не действующий политик, и я всегда очень осторожен делать такие окончательные выводы, радикальные выводы, да. Я все-таки считаю, что и Бурдзанадзе, и те политики, которые ездили в Москву, старались как-то сварить кашу с Путиным и Медведевым, они допустили ошибку. Я назову так. Ну, более радикально настроенные представители властных структур, это называют изменой, так я просто как ученый назову это изменой. Конечно, для России это... Ну, можно сказать, хрустальная мечта, чтобы вот Грузия доказала бы, что она нестабильная страна, что несостоявшееся государство, что тут никогда не будет инвестиций идти, а раз не будут инвестиций, то положение будет ухудшаться, и в конце концов случится то, что сейчас вот очень так ласкает ухо российских чиновников.
Сосо,
вот,
сейчас, Сосо, к нам...
Здесь и Бурджаназе, я считаю, что она допускает очень серьезную для политика ошибку.
Все понятно, к нам как раз сейчас присоединился наш корреспондент, который находится в центре Тбилиси, Нона Суварян. Нона, вы меня слышите?
Да, я вас слышу, Андрей.
Да, Нона, ну, прошу вас, что чувствуют люди, чем они собираются? Собираются ли они протестовать, если в случае разгона? Вообще, какие настроения на площади?
Андрей, в первую очередь, я отвечу, что я сейчас нахожусь перед парламентом на проспекте Руставели. Ну, тут довольно спокойная ситуация, в принципе, ничего особенного не происходит. Люди сидят на лестницах перед парламентом, на деревянных конструкциях, которые построены в связи с завтрашним парадом. Вот сейчас вы, наверное, может, услышите, выступления чередуются один за другим. Как мы уже неоднократно отмечали, общаться с демонстрантами несколько сложно, они стараются не отвечать на вопросы, и, следовательно, мы очень постарались, и ответы неоднозначные. Кто собирается пойти домой, провести ночь там, кто остается тут и готов встретить, так скажем, спецназ. В общем, я бы сказала, что вот буквально несколько минут назад было такое заявление сделано, что подразделение в Азиане как будто отказалось участвовать в завтрашнем параде. Конечно, мне отсюда очень сложно перепроверить эту информацию. На самом деле так или просто таким образом пытаются поднять дух демонстрантов.
Нона, скажите, пожалуйста, а вот по атмосфере на этой площади, по, ну, не знаю, каким-то приготовлениям, может быть, там люди ожидают стычек с полицией, подтверждается вот эта вот информация, которую сегодня распространило Министерство внутренних дел о том, что якобы некие организаторы предлагают рядовым участникам 10 лари за подожженную бутылку с коктейлем Молотова и 50 лари за сожженную автомашину?
Я еще раз подчеркну, Андрей, что общая ситуация спокойная, если мы не учтем два мелких инцидента в течение вечера. Но когда, ну и также тут видны вот эти вот люди, молодые люди, взрослые мужчины, вооруженные пластиковыми палками, о которых мы неоднократно говорили. Но помимо этого, скажем, более напряженной, более такой какой-либо агрессивной ситуации, я сейчас не чувствую.
Спасибо большое, Нона, спасибо, спасибо большое. И я возвращаюсь к Сосо, Сосо Цинцадзе. Вот нет ли у вас ощущения, что именно власть несет ответственность, и я бы даже сказал, вину за маргинализацию оппозиции, поскольку, вытесняя ее из парламента, из средств массовой информации, обвиняя в предательстве еще бог знает чем, руководство страны содействовало, ну, скажем так, формированию атмосферы психопатии в политическом пространстве. Спокойные и выдержанные политики, которые не могут вести диалог на таких условиях, вынуждены были уйти. Остались только те, кто может говорить на языке вражды и ничем не подкрепленных обвинений.
Знаете, Андрей, если бы вот не был бы так широк спектр грузинской оппозиции, может быть, вот ваш прогноз имел бы какую-то почву реальную. Но я вообще-то, конечно, сторонник конструктивной, ну, цивилизованной оппозиции. Я считаю, что все-таки власть ведет сейчас диалог с восьмеркой, с большой восьмеркой, и власти, если не удалось маргинализировать вот республиканскую партию, партию Аласанья, новых правых, с которыми она ведет сейчас переговоры, то, конечно, не удалось бы так же маргинализировать другой. Но сами они, я считаю, всегда допустили ошибку за ошибкой. И сами они. Знаете, я имею моральное право честно говорить, потому что 2 года тому назад, когда апрельские события были, я в открытой прессе и по телевидению, и тогда я подчеркивал, что это самый короткий путь к маргинализации. Что тогда они играли на грани фола. Вот и сейчас, еще шаг один в неверном направлении, это уже, конечно, будет тут ситуация похожа на экстремизм, а отсюда уже, конечно, следующий этап – это уже маргинализация.
Сосо, спасибо огромное. К сожалению, у нас заканчивается наш некруглый стол. Я хотел задать еще один вопрос. Можете ли вы ответить буквально в двух словах, потому что у нас осталось 30 секунд. На ваш взгляд, проиграла вся оппозиция или только ее радикальная часть? А вот оппозиционная восьмерка, которую...
Нет, на мой взгляд, проиграла радикальная оппозиция и укрепились, серьезно укрепились позиции большой восьмерки.
Благодарю вас и напомню, что у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был ректор дипломатической академии, политолог Сосо Цинцадзе. Мы договаривались о участии в некруглом столе и одного из лидеров Народного собрания Ираклия Батиашвили, но, к сожалению, он по каким-то причинам не смог участвовать в нашем диалоге.
Некруглый стол провел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Кэти Бачиришвили.
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, возглавляющая акцию оппозиционного народного собрания у здания парламента страны, вновь призвала Михаила Саакашвили отказаться от проведения парада 26 мая в честь Дня независимости. Парад в День независимости Грузии традиционно проводится перед зданием парламента на проспекте Руставели. В связи с запланированным мероприятием уже были установлены трибуны для президента, а также членов правительства и гостей. В настоящее время территория вокруг трибуны блокирована сторонниками Народного собрания. Нино Бурджанадзе заявила сегодня, что если парад начнется, мы не будем мешать его проведению. На вопрос корреспондента информационного агентства «Новости Грузия» о возможном развитии событий, она сказала, если Саакашвили хочет, пусть приходит, мы будем здесь. К вечеру число участников акции сократилось. По различным оценкам, перед парламентом находятся от 1000 до 2000 человек. Днем число участников акции оценивалось от 3 до 5 тысяч человек. Министерство внутренних дел Грузии в среду распространило видеозаписи, снятые скрытой камерой, в которых участники акции Народного собрания с закрытыми лицами договариваются об оплате и о запланированных радикальных действиях. Лидер оппозиционного Народного собрания Нино Бурджанадзе назвала провокацией видеозапись, распространенную МВД Грузии, где на скрытую камеру зафиксирован момент передачи денег митингующим за то, чтобы они поджигали полицейские машины в ходе акции протеста в Тбилиси. По сообщению РИА Новости, сторонники Нино Бурджанадзе избили двух людей на митинге, заподозрив их в провокационных действиях. Происшедшее транслировалось телекомпанией «Маэстро». Сторонники оппозиции ранее заявили о намерении остаться предстоящей ночью перед зданием парламента, где 26 мая запланирован военный парад по случаю Дня независимости республики. В Абхазии нет межэтнических проблем. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап на встрече с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кнутом Волебеком. Как отметил Анквап, за последние 5 лет сильно изменилась ситуация в Гарском районе. Сегодня появилась возможность уделять жителям и экономике этого района значительно больше внимания. Мы намного активнее реализуем там точечные проекты, касающиеся образования, здравоохранения, инфраструктуры и намерены наращивать наши усилия. Юго-Осетинский комитет госбезопасности 23 мая арестовал жителя самопровозглашенной республики по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. Информацию об этом сегодня распространило агентство РЕС со ссылкой на пресс-службу КГБ Южной Осетии.
С новостями дня Кэти Бачиришвили. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Олег Кусов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Во второй части нашей программы. Кто бы мог разрешить абхазский внутрицерковный кризис?
Наш вопрос можно решить только с участием всего православного сообщества и под председательством Вселенского Патриарха.
Николя Саркази хочет, чтобы интернет был более моральным.
Не позволяйте, чтобы разработанные вами технологии ущемляли фундаментальное право детей на защиту от низости некоторых взрослых.
Эти и другие темы во второй части нашей программы. 10 дней прошло с тех пор, как Новом Афоне была создана священная митрополия Абхазии, избрана 15 мая Совет новой религиозной организации самопроглашенной республики, уже провел первое заседание. С принятыми решениями представители священной митрополии ознакомили общественность на сегодняшней пресс-конференции. Из Сухуми передает наш корреспондент Левон Галустян.
Священная митрополия Абхазии сделала первые шаги на пути своего юридического оформления. На заседании совета был принят устав церковной общины. Теперь дело за получением регистрации в Минюсте. И, как отметил отец Дорофей, с этим могут возникнуть проблемы. Оказывается, в республике нет закона о религиозных организациях. Основываясь на этом, министерство может не принять документы. Но потенциально нет не пугает представителей священной митрополии. Если потребуется, то они готовы обратиться в суд. Говорит архимандрит Дорофей Двар.
Понимаю, что государство уже имеет свои приоритеты в этом вопросе, безусловно, и судебная составляющая при всей его независимости, безусловно, там тоже будут какие-то нюансы, которые будут защищать интересы одной стороны.
На заседании было решено разграничить полномочия между членами Совета Священной Митрополии Абхазии. Если брать пример из светской жизни, то на отца Дорофея возложены функции министра иностранных дел. Он будет выезжать за границу, чтобы налаживать связи с другими православными церквами и добиваться рукоположения первого абхазского епископа. Причем за границу это не значит только в Грецию. На это руководитель митрополии обратил особое внимание.
Будь это грузинская церковь, будь это русская церковь, любая другая церковь в одностороннем порядке решить наш вопрос не может. Наш вопрос можно решить только с участием всего православного сообщества и под председательством не греческой церкви, а Вселенского Патриарха.
Руководить священной митрополией на время отсутствия архимандрита Дорофея будет иеромонах Андрей. Для этого он наделен полномочиями первого заместителя. Среди других решений Совета религиозной организации, утверждение бюджета, он будет формироваться за счет 20% отчислений от доходов Новоафонского монастыря, возобновление издания газеты «Христианская Абхазия» и создание своего интернет-сайта.
Мы приняли решение о том, чтобы продолжить издание «Христианской Абхазии газеты», но она теперь уже будет официальный печатный орган священной митрополии Абхазии, в котором будут печататься, помимо каких-то отдельных религиозных статей, все принятые решения.
Деятельность митрополии, особенно в части расходования бюджета, будет прозрачной, твердо пообещал ее руководитель. Для этого религиозная община собирается регулярно публиковать отчеты о финансовой деятельности. На пресс-конференции зашла речь об имуществе Абхазской православной церкви. Будет ли митрополия претендовать на храмы, находящиеся в ведении Пицунско-Сухумской епархии? Спросили отца Дорофея.
Мы совершенно не претендуем. Если мы будем строить где-то храм на территории Абхазии, скажем, в том же Сухуми, мы будем это создавать с нуля.
Архимандрита Дорофея спросили о контактах с представителями другой части абхазского духовенства. Он, с сожалением, отметил, что общения с ними нет. Следующий вопрос касался связи священной митрополии с оппозицией, которая якобы поддерживала идею создания новой церковной организации.
Церковь абхазская состоит из всех тех, кто принял крещение в абхазской церкви. Когда принимает человек крещение, мы не спрашиваем, какой у него политический приоритет или какой политической партии он принадлежит.
Священная митрополия Абхазии приступает к активной деятельности. В ближайшее время архимандрит Дорофей собирается вступить в переговоры с православными церквами из других стран, чтобы добиться права получения первого абхазского епископа. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем абхазскую тему. Тема вывоза инертных материалов из де-факто республики на стройке олимпийских объектов в Сочи не раз привлекала внимание журналистов. Чаще всего абхазские средства массовой информации упирали на экологический ущерб, который наносит этот экспорт. Однако ущерб не только экологический, но и экономический. Оказывается, российская компания «Олимстрой» попросту не платит за полученные материалы. Тему продолжит наш постоянный автор в Сухуме Виталий Шария.
Недавно я, как редактор газеты «Эхо Абхазии», обратился с официальным письмом в Государственный таможенный комитет Республики Абхазия с просьбой ответить на вопросы. Первый. Какие организации занимаются вывозом инертных материалов из Абхазии на стройки Олимпийского Сочи? Второй. Сколько и каких инертных материалов по годам вывезено на эти стройки в кубометрах и тоннах? Третий. По какой цене за тонну в разные годы вывозились различные инертные материалы и какие суммы составила полученная государством пошлина? Вскоре был получен ответ за подписью председателя ГТК Саида Таркила. Он сообщает, по данным таможенной статистики Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, с территории Республики Абхазия экспортируется только один вид инертных материалов – песчано-гравийная смесь. Всего с 2009 года по настоящее время вывезено 2 562 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси. Таможенные платежи за данный период составили 17 890 тысяч рублей. Экспортерами песчано-гравийной смеси являются СП ООО «Путь А» и ООО «Абхазская нерудная компания». Конец цитаты. Что касается цены товара, то это является коммерческой тайной вышеуказанных предприятий и разглашению не подлежит. За данной информацией, говорится в ответе, следует обращаться непосредственно к участникам внешней экономической деятельности. Но вот в сегодняшнем номере российской газеты «Коммерсант» читаю интервью с премьер-министром Абхазии Сергеем Шамба, озаглавленное «Министерство обороны должно учесть требования людей». И дохожу в нем до сногсшибательной новости. «А что с разработкой инертных материалов для олимпийской стройки?» – спрашивает корреспондент. Да, поставка инертных материалов осуществлялась какое-то время, но, к сожалению, сейчас она прекращена. Олимпстрой не расплатился с нашими поставщиками. То есть вообще ничего не заплатили? Да, люди ничего не получили. Даже бельгийское судно, нанятое для транспортировки инертных материалов в Сочи, не было оплачено. И вы больше не сотрудничаете с Олимпстроем? Временно не сотрудничаем. Мы надеемся, что они все-таки выполнят свои обязательства. Конец цитаты. Если бы интервью не появилось в столь солидном издании и давало бы его не столь компетентное должностное лицо, я бы наверняка подумал, что тут какая-то путаница. Как же так? Что творится в Олимпстрое, который уже столько раз обвиняли в непомерном удорожании строительства? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Грузия заняла 134 место из 150 в рейтинге миролюбивых стран. Это не самый лучший показатель, однако в сравнении с прошлым годом, согласно исследованию Австралийского института экономики и мира, Грузия поднялась на 12 пунктов. Она названа более мирной страной, чем, например, Россия, Израиль, Гаити или Колумбия. В то же время ближайшие соседи Грузии, Армения, Азербайджан и Турция, обогнали Грузию по миролюбию. Подробности материала нашего тбилисского корреспондента Беслана Камузова.
Оценивая уровень миролюбия государств, Институт экономики и мира исследует положение с правами человека в стране, уровень социальной защищенности населения, количество военнослужащих и полицейских. Эксперты института сочли, что число военнослужащих в Грузии невысоко, однако показатель расходов на вооружение отнюдь не мал. По пятибалльной системе она получила 2,5 балла. Военный эксперт Ираклий Аладашвили так комментирует оценку военного потенциала Грузии.
До августовской войны каждый год повышался военный бюджет Грузии, начиная с 2004 года. Пока в 2008 году не достиг до 1,5 миллиарда лиров. После грузино-российской войны военный бюджет Грузии постепенно снижается. По-моему, в этом году будет составлять, если не ошибаюсь, около 660-670 миллионов лари. В этом направлении есть снижением.
Тем не менее, Аладашвили выразил определенный скепсис по поводу дальнейшего снижения оборонного бюджета.
Российские оккупационные войска, ну, все мы знаем, что находятся на территории Грузии, в двух регионах. И каждый год, особенно летом, есть опасность того, что будет с их стороны продолжаться военная агрессия. В связи с этим ясно, что государство должно готовиться к обороне.
Однако, по иным показателям, результаты Грузии нельзя назвать удовлетворительными в сравнении с другими странами. Например, в области прав человека и в избирательной сфере оценки экспертов оказались неудовлетворительными. Крайне неблагоприятной является криминогенная ситуация. Неоправданно высоким является количество заключенных в тюрьмах, количество убийств и других тяжких преступлений. Руководитель Кавказского института мира, развития и прогресса профессор Гия Нодия не совсем согласен с оценкой криминогенной ситуации в Грузии.
Насилие везде есть, но с точки зрения общей криминальной ситуации, ну, в Грузии серьезные улучшения.
конечно, заключенных большое, но много критикуют за это Грузию, но я не считаю, что это само по себе очень плохо в нашей реальности, по крайней мере, поскольку у нас действительно был очень высокий уровень криминальности, и на этой фоне необходимо было ужесточение борьбы с преступностью.
Зато вырос уровень добрососедства. В отчете прямо сказано, что Грузия улучшила два показателя, а это напрямую связано с ослаблением конфликта с северным соседом. Таким образом, оказывается, что проблемы Грузии вытекают не из военных конфликтов и усиления армии, а из проблем внутренней политики, экономики и социальной защиты населения. Оценивая в целом доклад «Видение человека», Гиануди отметил, что его можно принять как объективный.
Ну, я не знаю конкретной методологии этого индекса, но ясно, что Грузия не может выглядеть очень хорошо с точки зрения мира. У нее очень плохие отношения, отношения холодной войны фактически с соседним государством. Ну, с точки зрения внутренней стабильности тоже не идеальная ситуация, поскольку время от времени проводятся там митинги с требованием подставки правительства. Не было прецедента конституционной передачи власти. Так что это неудивительно, что в такого рода индексе результаты Грузии не слишком хорошие.
По мнению Гиенодия, в будущем году Грузии вряд ли удастся догнать группу лидеров по уровню миролюбия. Максимум она сумеет подняться на 10 пунктов и занять место в рейтинге рядом с Азербайджаном и Арменией. Беслан Кумутов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в средних школах России прозвучал последний звонок. Так же, как и в средних учебных заведениях самопроглашенных Республик Абхазия и Южная Осетия. Наш цхинвальский корреспондент Алан Парастаев сейчас находится на театральной площади города, где проходит выпускной бал. Он на линии прямого эфира по телефону. Алан, добрый вечер, вы меня слышите? Алан, вы меня слышите? Очевидно, так много людей на Цхинвальской площади, что Алан даже нас не расслышал.
Если вы даже уедете в Россию, куда нибудь поступить.
Алан, извините, пожалуйста, вы нас слышите? Нет, к сожалению, очень много людей на театральной площади, и наш корреспондент нас не слышит. Мы продолжаем программу.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Мы обязательно еще вернемся в Цхинвали на театральную площадь, где проходит бал выпускников этого города. А пока международная тема. Извините, мы дозвонились до Цхинвали, до Алана Парастаева. Я надеюсь, что на этот раз он нас услышит. Алан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну как, на вашей площади сегодня больше людей, чем в Тбилиси у грузинского парламента?
Да, больше, чем.
И какие настроения у ваших?
Человек здесь, наверное, около 2000, если не больше. Идет концерт, играет какая-то восточная музыка.
Ну, теперь это понятно, почему вы нас не слышали.
Да.
Продолжайте.
Что касается выпускников, то сегодня, на следующий день, в Южной Осетии их около 500 выпускников. Из них 69, кстати, уже студенты. Это целевые места, которые выделила Российская Федерация. В вузах Российской Федерации 5 из них это поступили в МГИМО, будущие дипломаты. Сегодня прошли торжественные мероприятия в школах выпускников. Приветствовали и напутствовали герои Южной Осетии в различных сферах, в том числе и герои прошедших войн. И одно из основных слов, одни из основных тем, которые я затрагивалась, это была тема возвращения и невозвращения студентов, которые поступают в российские вузы обратно в Южную Осетию. Я вот стою с замечательной девушкой Алина, и она тоже уже поступила в вуз. И я ее спросил: Алина, ты будешь собираться остаться в России или все-таки вернешься на родину? И если вернешься, какую ты хочешь ее видеть?
Передайте ей трубочку.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алина.
Я, конечно, обязательно вернусь на свою родину, потому что мы выпускники, будущее нашей республики. Я очень люблю свою республику и хочу очень много для нее сделать.
Алина, какую специальность вы получите в вузе?
Я даже не ожидал.
Алан, какую специальность Алина получит в вузе? Конечно, концерт идет, поэтому плохо слышно. Продолжайте.
Наверное, будет выступать кто-то из официоза, может и даже президент наш.
нас посетит, но пока звучит музыка. Вот так, у всех радостное настроение.
Алан, спасибо большое за этот репортаж. Мы все помним этот день в нашей жизни, когда заканчивали школы. И вот так же получали первые надежды. Первые надежды на будущую жизнь. Я вам желаю успехов и передайте поздравления всем выпускникам от нас и от наших слушателей.
Эхо Кавказа.
А теперь международная тема. Николя Саркози призвал крупнейших мировых игроков в сфере интернет-технологий к моральной ответственности. Об этом президент Франции заявил на открывшемся в Париже форуме, посвященном проблемам интернета. Рассказывает моя коллега Елизавета Алисова.
Регламентировать интернет-пространство, ввести правила, которые позволили бы контролировать интернет-контент с точки зрения морали. Вот суть выступления французского президента на открытии посвященного проблемам всемирной паутины форума. Правда, сначала Николя Саркози все-таки сказал несколько приятных слов для собравшихся в Париже глав мировых интернет-компаний. В частности, о том, что интернет стал проводником свободы слова.
Cette révolution qui a modifié jusqu'à notre perception du temps et de l'espace.
Интернет-революция, изменившая даже наше представление о времени и пространстве, сыграла решающую роль в ходе других революций в Тунисе, в Египте. Обычные люди смогли свергнуть лишившуюся всякого уважения власть. Они построили виртуальные баррикады, и они вышли на реальные манифестации. Народы арабского мира показали своим примером, что интернет не принадлежит государствам, а международное сообщество убедилось, что интернет стал мощнейшим вектором для развития свободы слова.
Но свободу надо регламентировать, считает Николя Саркози.
Не laissez pas la révolution que vous avez lancée.
Не позволяйте, чтобы затеянная вами интернет-революция ущемляла фундаментальное право каждого человека на личную жизнь. Полная информационная прозрачность рано или поздно входит в противоречие с принципами свободы личности. Не позволяйте, чтобы разработанные вами технологии ущемляли фундаментальное право детей на защиту от низости некоторых взрослых. Не позволяйте, чтобы затеянная вами революция служила для беспрепятственного распространения зла. Не позволяйте, чтобы эта революция стала инструментом в руках тех, кто хочет посягнуть на безопасность, нашу свободу, нашу неприкосновенность.
Слушали Николя Саркози, главы крупнейших мировых компаний, занимающихся интернет-технологиями. Это и основатели трех американских гигантов – Facebook, Google и Amazon, Марк Цукерберг, Эрик Шмидт и Джефф Безос, и медиамагнат Руперт Мёрдок, и представители таких компаний, как eBay, Twitter, Microsoft и ряда других. Правда, к призыву Николя Саркози они отнеслись сдержанно и предпочли обсуждать экономический рост сектора. Глава компании Google Эрик Шмидт и президент компании eBay, специализирующийся на интернет-аукционах Джон Донахью, говорили о том, что интернет играет роль ускорителя экономического роста и стимулирует создание новых рабочих мест. Накануне форума ряд ассоциаций обвинил правительство мировых держав в стремлении контролировать интернет. Во Франции ассоциация «Квадратура сети» даже создала специальный сайт «Большая восьмерка против интернета». Напомним, что не так давно правительства ряда стран оказались в щекотливом положении после того, как сайт WikiLeaks опубликовал сотни тысяч писем дипломатов США из разных стран. Разоблачение WikiLeaks вызвали ряд дебатов вокруг вопроса свободного доступа любого, практически к любой информации, который стал возможен благодаря интернету. Елизавета Алисова, Париж.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Завтра официальная Москва намерена представить Евросоюзу проект газопровода «Южный поток», добиваясь предоставления ему европейских льгот и гарантий. Однако многие эксперты, в том числе и российские, по-прежнему сомневаются в необходимости его строительства по дну Черного моря, рассказывает мой коллега из Москвы Иван Трифилов.
Министерство энергетики России и концерн «Газпром» в ходе презентации в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе намерены обсудить возможность предоставления проекту газопровода «Южный поток» статуса трансевропейской сети, что по уровню льгот уравняет его с альтернативным проектом «Набукка». Южный поток, который «Газпром» собирается проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию, на сегодня является для компании одним из приоритетных проектов по сооружению новых экспортных маршрутов для российского газа. К строительству его морской части уже привлечены две европейские компании – итальянская «Эни» и французская «Электрисите де Франс». Но российской стороне требуется большая поддержка Евросоюза. Насколько оправдана такая экспортная политика «Газпрома», говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
В данном случае речь идет об энергобезопасности. С точки зрения «Газпрома» более безопасно строить независимый газопровод через море, чем вести его через транзитные страны, потому что мы уже не раз видели, что транзитные риски, они бывают очень большими.
Основные транзитные риски для России, о которых говорил эксперт, ранее были связаны с Украиной, и решение о строительстве новых экспортных маршрутов для российского газа, прежде всего Северного и Южного потоков, принимались еще при прежнем руководстве этой страны. С ним отношения у России не складывались, свидетельством чему были практически ежегодные проблемы с поставкой топлива европейским потребителям. Но теперь, после появления в Киеве более лояльной Москве власти, ситуация изменилась. Схожего мнения придерживается партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Южный поток, он с самого начала был абсолютно некоммерческим проектом. Если бы были нормальные отношения с Украиной, если бы «Газпром» не требовал контроля над всеми звеньями цепочки, тогда при налаживании связей можно было бы вполне и воспользоваться украинской системой передачи газа. Может быть, для всей модернизации потребовалось бы примерно 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 23, а может быть и больше миллиардами на Южный поток.
В первую очередь Южного потока должна заработать в конце 2015 года.
Рассказывал Иван Трифилов.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Первый фестиваль культурных проектов «Акуафест» начал сегодня свою работу в Сухуми. Центральным событием фестиваля стали первые зонтарийские чтения, открытые в Доме музея Даура Зонтария. Они приурочены ко дню рождения писателя. Рассказывает наш сухумский корреспондент Рустам Зонтария.
Творчество Даура Зонтария заслужило широкое внимание абхазского читателя лишь после смерти автора. Это лишний раз подтверждает известную истину о том, что нет пророка в своем отечестве. Между тем, писателя хорошо знает российская творческая интеллигенция. В последние годы жизни Даур Зонтария жил и творил в Москве. Поэтому неудивительно, что первыми, кто откликнулся на призыв проведения зонтаревских чтений, стали известные российские писатели, поэты, музыканты, художники. Один из ведущих представителей интеллектуальной музыки в России, музыкант-концептуалист Сергей Летов, рассказал о своей встрече с Дауром Зонтария и его творчеством.
Я познакомился с Дауром Зонтария в 96-м году, и в то время я начал играть в театре на Таганке в Москве, в спектакле «Москва петушки». И после спектакля он подошел, написал мне свою книгу, и между нами состоялся разговор, который я очень хорошо запомнил, и практически сразу же, в тот же вечер я начал читать. Это такая небольшая книжка, тонкая, бумажная такая книжка, ну, как бы брошюрка такая. Но рассказы были очень яркие, интересные. Потом я пытался найти автора, но как-то вот оказалось, что этот телефон уже где-то, я не знаю, где он жил, в Москве. Телефон этот как-то не работал. И я, собственно говоря, не знал, что его уже нет с нами.
Творчество Даура Зонтария, как говорит публицист и родственник писателя Владимир Зонтария, поднимает целый пласт проблем современности. Проблем нравственных и поэтому актуальных в любые времена. Столь же многоплановой стала и программа зонтаревских чтений.
Они подразумевают не только то, что связано с собственно творчеством Даура Зонтария, но тематика связана и с экологией, и с культурологией, и с философскими многими проблемами, проблемами взаимоотношений языков национальных в постсоветский период.
Наиболее известными произведениями Даура Зонтария являются роман «Золотое колесо» и повесть «Кремневый скол», увидевшие свет в конце 90-х годов прошлого века. Но печататься в центральных изданиях он стал много раньше, уже в начале 80-х годов в возрасте 27 лет Даура Зантария приняли в Союз писателей СССР. Своими воспоминаниями о том самом заседании секретариата Союза писателей поделился с собравшимися народный поэт Абхазии Мушни Ласурия.
Вел заседание секретарь правления знаменитый Юрий Верченко. Я был там в качестве председателя Союза писателей Абхазии. Даур был принят. Подводя итоги, Верченко сделал мне замечание. В 27 лет, столько было тогда Дауру, не очень редко принимает русских казаков. Имейте это в виду. Я ответил. И не редко в таком возрасте принимает. Но Даур Зантария исключение.
Финансирование «Акуафест», который продлится 3 дня, взяла на себя благотворительная организация «Абхазский общественный фонд развития». Как говорит автор проекта, директор Дома-музея Даура Зантария Цизагумба, идея проведения международного фестиваля родилась ровно год назад, в день открытия музея. По словам директора, фестиваль станет ежегодным, а в мероприятиях, посвященных 60-летию писателя, в 2013 году примут участие и представители нескольких западноевропейских стран. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.